Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 21 января 2016 года. «Видеть цель сквозь время». И произнес он притчу свою и сказал: «Вот речь Билама, сына Беора, и речь мужа прозорливого, речь слышащего речи всесильного, того, кто видит явление всемогущего, падает с открытыми глазами». Тора, числа, Балак, 24.03-24.04. Тора называет Билама «муж прозорливый, падающий с открытыми глазами», потому что тот понимает свое падение, свое состояние, свою миссию. А у нас этого нет. Как только мы выпадаем из хороших состояний, из нас выходит весь воздух, и мы чувствуем себя плохо, не знаем, что делать, нет смысла жить, поскорее бы лечь и уснуть или чем-то отвлечься. А падающий с открытыми глазами – человек, понимающий и принимающий все падения для последующего подъема, видящий цель сквозь время, сквозь следующие состояния. Это и называется прозорливостью. Вопрос. Как сочетается падение с одной стороны и видение цели с другой? Ответ. Человек, который владеет своими состояниями, находится в средней линии. Благословение может быть только по ней. Билам – великий грешник, левая линия, которая сейчас облагородилась правой линией и в средней линии благословляет народ. Находясь на уровне Моше, он делает то, что не мог сделать тот. У Моше отсутствовала левая линия, поэтому он не смог войти в землю Израиля. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 7 сентября 2015 года.
Радиоверсия.
Избранность надо заработать. Вопрос. Я христианин. 2000 лет мы убивали евреев с именем Христа на устах, и это наша вина. Я являюсь координатором рабочей группы по ведению иудео-христианского диалога в России. Мы приходим вместе с Российским еврейским конгрессом на места массовых убийств евреев и ставим там памятники, на которых пишем «Простите нас». Сегодня самое время покаяться всем перед еврейским народом за то, что мы сделали. Сейчас Европа пожинает ровно то, что сделала 2000 лет назад, изгнав евреев, отправив их в газовые камеры. Поэтому есть как бы цена покаяния перед избранным Божьим народом Израиля. Ответ. Насчет избранности еврейского народа я бы сказал, что ее надо оправдать. Избранность надо заработать, и евреи должны это сделать. Что же касается покаяния, то нам всем вместе надо приподняться над нашим общим врагом – эгоизмом, который в нас буквально горит. Если мы начнем это делать, то почувствуем себя совсем на другом уровне развития, и не надо будет никаких оправданий. То, что вы делаете – это естественные поступки людей, но Каббала приветствует только конкретные действия, направленные на связь между людьми. Из лекции в Московском еврейском культурном центре 24 ноября 2015 года.
Радиоверсия.
Созревание общества. Нет худа без добра. Вопрос. Что будет с нами в следующем году касательно экономики, работы, неравенства в обществе Израиля? Как Каббала относится к этому неравенству? Например, один человек работает очень тяжело и мало зарабатывает, а другой ничего не делает и зарабатывает много. Ему живется отлично. Как подойти к этому? Ответ. Очень просто. Для этого надо знать систему, по которой крутится мир и наше общество, тем более еврейский народ. А иначе нам будет казаться, что это происходит хаотично, в то время как здесь есть очень строгий порядок, и его установили не люди. Дело в том, что человеческое общество действует по четким законам природы, таким же, как физические законы в мире. Их надо просто знать. Но мы их не знаем и поэтому не можем управлять социумом. А если даже и нашли какие-то ходы, то пользуемся ими чисто эгоистически. Природа же подталкивает нас к единой интегральной системе. мы обнаруживаем ее на неживом, растительном, животном уровне и ее начало на человеческом уровне, которое проявляется в нашем мире все больше и больше. То есть наш мир действительно становится маленькой глобальной деревней. Вопрос. Этой интеграции очень помогают социальные сети. Может быть, это то, чего мы ждали, и что переведет человечество на следующий уровень развития? Ответ. Уж точно нет. Конечно, нет худа без добра. Этим мы сокращаем время нашего созревания. Сегодня все социальные сети работают на то, чтобы мы поскорее осознали, насколько мы ни на что не пригодны, насколько мы эгоисты и не можем находиться между собой в правильной связи, насколько ненавидим и отталкиваем друг друга. Социальные сети, постепенно раскрывающие это, в принципе должны привести нас к выводу, что в таком виде мы движемся к смерти. В таком виде общество не может существовать. Если мы достигнем этого осознания быстрее, чем скатимся к всеобщей войне, будет хорошо. Каббала предсказывает возможность мировой атомной войны, если мы не поймем, что нам надо срочно что-то делать с самим собой. Из вебинара на zahav.ru 13 января 2016 года.
Радиоверсия.
Сорос нам не брат. Реплика. Международная правозащитная организация Human Rights Watch, которую поддерживает известный еврейский бизнесмен-филантроп Джордж Сорос, выступила с призывом коммерческим компаниям и банкам, требуя прекратить их сотрудничество с израильскими поселениями на оккупированных территориях, в том числе и с еврейскими кварталами в Восточном Иерусалиме. То есть мы все время говорим о том, как нас не любят, как нас хочет погасить Европейский Союз, а тут Сорос. Ответ. В основе движения против Израиля находятся евреи. Это не секрет, и мы никуда от этого не денемся. Евреи снова ведут себя к уничтожению, к притеснению. Они думают, что их действия правильны. Когда-то евреи находились на духовном уровне. 2000 лет назад, до разрушения второго храма, мы существовали в общем объединении между собой по принципу «возлюби ближнего как себя». А потом в наших отношениях произошла инверсия, и мы упали с этого уровня на уровень беспричинной ненависти друг к другу. С тех пор мы находимся в состоянии, которое называется изгнание, с того высокого уровня на уровень обычных отношений нашего мира. И теперь в нашем мире мы самые плохие. Если нас очень прижимают, мы помогаем друг другу, поскольку срабатывает инстинкт самосохранения в стае. Но когда нет войны, и кто-то из нас вылезает наверх, он душит остальных еще больше. И не надо никаких антисемитов. Возьмите, к примеру, такого еврея, и он будет выполнять эту работу на совесть. С тех пор, как в нас инверсно изменилось отношение между нами, и вместо любви возникла беспричинная ненависть, мы уже не относимся друг к другу, как все остальные народы. Мы не любим, отталкиваем друг друга. Готовы отдать, продать, избавиться, отделиться один от другого. Это основа разрушения, которое мы прошли и в котором сегодня находимся. Это и называется разрушением второго храма. Разрушением храма в нас, исчезновением любви, ее инверсией в ненависть. Об этом говорит наука Каббала и вся наша история. Поэтому Сорос, советники Обамы и остальные евреи, лидирующие в Европе и в Америке, зачинщики бойкота Израиля и всех антисемитских наездов на наше государство. Я не смотрю на них, как на своих братьев. Мы были с ними братьями до крушения второго храма. С тех пор мы ненавидим друг друга и сейчас находимся между собой в этом состоянии. Надо это принять. Мы даже не понимаем этого. Мы лишь братья по несчастью, потому что нас вместе давят, в том числе наши же евреи. Только если мы начнем соединяться между собой, мы снова станем братьями, и тогда аннулируем внешнюю ненависть, направленную к нам. Вопрос. Что же должно стать толчком к тому, чтобы мы начали объединяться между собой? Ответ. Есть два пути. Или огромные страдания, которые мы должны пережить, чтобы изменить наши отношения друг к другу, и исходя из страданий, понять, что же нам надо сделать для себя и для мира. Или мы поймем, к чему нас призывает наука Каббала, Какой именно внутренней, моральной, высшей, духовной революции мы должны быть готовы к объединению между собой мирным путем? И тогда мы покажем всему миру путь к этому единению. У нас есть программа «Методика духовного объединения». Она называется «Наука Каббала». Для этого она и раскрывается в наши дни. Нам надо вытащить ее наружу и начать применять на глазах у всего мира. Как сказано, это ваше знание перед лицом всех народов. Мы не имеем права скрывать его. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 19 января 2016 года.
Радиоверсия.
Мерседес для конца света. Реплика. Американцу Брену Феррену понадобилось 4 года и несколько миллионов долларов для создания особняка на колесах, который, по его утверждению, спасет человека от апокалипсиса. Он уверен, что апокалипсис приближается, и сделал это для своей 4-летней дочери, создав на базе автомобиля Mercedes огромную машину, которая сможет проехать по любой дороге. То есть человечество занимается подготовкой к судному дню. Вокруг этого существуют целые форумы по концу света и так далее. Но мир не занимается тем, чтобы понять, как это остановить или избежать, а ищет способы, как в этом существовать. Ответ. На то это и апокалипсис, что остановить его невозможно. А куда этот изобретатель собирается ехать? Где может быть лучше, если наступит апокалипсис? У человека существует очень сильный инстинкт самосохранения. Ведь это животное, которое в первую очередь думает, что будет со мной. Он не понимает, что с ним уже ничего не будет, потому что не будет его самого. Вопрос. Что такое апокалипсис и будет ли он? Ответ. Нет, этого быть не должно. Человечество по программе природы обязано подняться на следующий уровень развития – существование вне тел. В нашем мире есть три вида природы – неживой, растительный и животный. Мы относимся к животной природе, а следующий уровень называется Адам – человек. Адам – это существование не в нашем материальном мире, а в поле сил. Материальный мир исчезнет, и мы будем существовать только в мире сил. В этом мире мы существуем с нашими чувствами и разумом, но связанные друг с другом в одну единую систему. Эта система постоянно развивается. И так же, как мы развивались в нашем мире, так будем развиваться и в будущем мире на 125 уровнях, которые характеризуются тем, что мы все больше станем сближаться между собой, объединяясь в одно единое целое, в одно единое интегральное человечество. Этот путь мы обязаны завершить. На следующем уровне существования нет времени, поэтому нельзя говорить о времени его достижения в наших земных измерениях. Об этом рассказывает наука Каббала. Она описывает, как подниматься по 125 ступеням и что будет происходить с нами. Вопрос. То есть Каббала однозначно говорит, что апокалипсиса не будет и что человечество поднимется на другой уровень? Ответ. Да, как говорится, будет мир, но перед этим борьба за мир, которая не оставит от этого мира камня на камне. Поэтому перед нами другая проблема. Перейти ли нам на следующий уровень по добру, по здорову, понимая, что это необходимо и лучше достичь его малой кровью? Или мы должны будем пройти эти ступени под вынужденным воздействием великих сил природы так, что мало не покажется? Вот этим и занимается наука Каббала. Она говорит о том, как пройти на следующий этап легко, с песней. Удачи нам в этом! Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 19 января 2016 года.
Радиоверсия.
Турция. Беженцы придут к вам. Реплика. Турция требует 3,3 миллиарда долларов для того, чтобы обустроить скопившихся там беженцев. Они говорят, если вы не протянете нам руку помощи, то беженцы придут к вам. То есть заплатите нам, чтобы мы их задержали. Ответ. Никто, конечно, не будет их задерживать, иначе в Турции будет то же самое, что и в Европе. Вопрос. Вы считаете, что они возьмут деньги и выпустят беженцев? Ответ. Несомненно. Я думаю, что в Турции будут скапливаться огромные массы беженцев, которые станут пробираться туда через все дыры, а дырок на границе с Турцией очень много, и будут сидеть там, чтобы силой прорываться дальше, а турки станут, извиняясь, пропускать их. Я не понимаю только одного, почему Турция идет на такой риск даже ради 3 миллиардов долларов, ведь этим она создаст внутри себя большое давление. Или у нее есть какой-то план, или главное деньги, а потом неважно, что будет. Но на ту массу людей, которая идет в Европу, на самом деле уже потрачено намного больше миллиардов. На их подготовку, экипировку, на их долгий путь. Они же не пешком идут до Европы. Вся дорога каждому из них стоит около 20 тысяч евро. Допустим, их миллион. Миллион умножить на 20 тысяч получается 20 миллиардов. Понимаете, сколько затрачивается на этих людей, чтобы привести их туда? Поэтому тут турецкий гамбит не поможет. Реплика. У вас прогнозы самые несветлые по поводу этого. Выхода-то нет. Ответ. Для человечества у меня самый светлый прогноз. Это путешествие из глубин исламского мира в глубины европейской цивилизации, на самом деле историческое. Такого смешивания еще не было в природе. Прошлые захваты, переселение народов, покорение, нашествие Чингисхана и прочее – все было не то. Начинаются очень серьезные времена последних конвульсий человечества перед его родами. Как ребенок, которому пришло время родиться, начинает извиваться, бить головкой, ножками и ручками в лоне матери и в итоге переворачивается вниз головой, чтобы выйти на свет. Так и здесь. То есть вся парадигма человечества, все его вкусы, теории, методики, культура, все, чем оно живет, станут обратными. И только тогда оно родится заново, на следующем уровне. Это рождение приближается. Мы начинаем вступать в предродовую фазу. Впереди нас ожидают очень серьезные и в то же время очень интересные времена. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Вопрос. Что же тогда родится? Ответ. Новое человечество. Единый мир, связанные между собой люди, понимающие, что они относятся к одному единому органу, к одной единой системе, к одной единой душе, которая называется Адам. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 19 января 2016 года.
Радиоверсия.
Why not? Сплотиться или принять ислам? Вот в чем вопрос. В моей колонке на крупнейшем портале Ynet размещена новая статья. Перевод статьи на русский язык. Сплотиться или принять ислам? Вот в чем вопрос. Миллионы мусульманских иммигрантов меняют лик Европы. Трудно поверить, но их нашествие описано в книге Зор 2000 лет назад. И это только начало. Новый 2016 год сразу не задался. О его мрачном наступлении возвестили события в Кёльне, где тысячи молодых иммигрантов устроили массовые домогательства к женщинам на глазах у всего честного народа, включая полицейских. Правительству и прессе не удалось замолчать этот инцидент. Однако его запоздалое эхо не помогло извлечь уроков из происшедшего. По идее, чтобы как можно быстрее положить конец подобным явлениям, их надо делать достоянием гласности. В противном случае они могут послужить стимулом для дальнейшей эскалации, например, для изнасилований несовершеннолетних, что вызовет тяжелые последствия для жертв и их родителей, а также для системы образования. Однако либеральные европейские масс-медиа предпочитают молчание. По сути, именно правительство и подконтрольные ему СМИ насилуют общественное мнение, цепко удерживая его к себе лицом, чтобы обеспечивать голоса на следующих выборах. Западное общество под угрозой вымирания. Германия – зеркало европейской деградации. День ото дня жители Евросоюза чувствуют, как среди них распространяется новая мощная сила, невиданная доселе люди с жестокими нравами и идеологическим стержнем брутальности, выкованным в кузницах ИГИЛ. Европейцы полагали, что иммигранты вольют в них новую кровь, избавят континент от старческой немощи, Однако сами беженцы смотрят на ситуацию иначе. Они хотят овладеть Европой и через нее продолжить шествие ислама по миру. То, что задумывалось как плавильный котел культур, становится опухолью, не поддающейся лечению. Еще в 2009 году, во время моего визита в Австрию, мэр Вены рассказывал мне о том, что мусульмане начинают просачиваться в Старый Свет. Подобно саранче, они внезапно тучами опускаются на поля выстраданного европейского благоденствия. Остановить это невозможно. Против них одинаково бессильны и правительство, и службы безопасности Австрии. Что касается немцев, они сами вызвали огонь на себя политикой открытых дверей. Германия распахнула ворота миллионам мигрантов, которых богатые арабские страны отказались принять из-за ментальных различий. Президент Союза баварских городов уже предупредил, что до 2020 года только в Германии число мусульман достигнет 20 миллионов, четверти населения страны. Немецкое правительство не сможет остановить этот поток, а претензии народа будут не более чем стонами умирающего. В одряхлевшей Европе гаснет желание бороться за жизнь. Подобно исчезнувшим в древности цивилизациям, просвещенный когда-то континент напоминает старца, дожившего свои последние дни. У каждого поколения свой Гитлер. Европейцы лишены живой действенной идеологии. А без идеологии, точнее без методологии социального согласия, общество не может исправно функционировать. Подлинное объединение государств позволило бы Европе сформировать жесткую и верную политику по отношению к мигрантам. Однако Евросоюз, каким он выглядит сегодня, это лишь жалкая иллюзия надгосударственного альянса. В действительности речь идет об эгоистической смычке стран с единственной целью – зарабатывать деньги и представлять достойную альтернативу в соперничестве с США и Китаем. Этот союз создан не ради честного, равноправного соединения культур, языков и народов, а ради общей валюты. В таком виде Европа являет полную противоположность понятию единства. Она расколота изнутри и потому беспомощна перед вызовами современности. Неспособность выработать совместный подход к кризису пришельцев свидетельствует о том, что европейцам недостает верной методики объединения людей. Хуже того, помимо социального вакуума, Европа лишена серьезных лидеров, способных вести людей за собой. Партии крайне правого и крайне левого толка, занимающие периферию политической карты, единственные, кто демонстрирует готовность к действию. Однако, хотя они не сдадутся в одночасье, их сила понемногу спадает из-за миллионов европейских граждан, которые будут опасаться прилюдно есть свинину и пить пиво. За неимением иного выхода христиане постепенно начнут соблюдать законы ислама, и налег тот день, когда им придется заменить молитву в церкви молитвой в мечети. Мусульмане не упустят своего, они до последней капли используют слабость Европы и ее неспособность к объединению. Возможно, кого-то это заставит эмигрировать, а кого-то влиться в ряды ИГИЛа или его аналога, проповедующих исламское государство. Так или иначе, не пройдет и 10 лет, и мало что останется от Европы, какой мы ее знаем сегодня. Странные времена перед духовной эрой. Сами того не замечая, мы уже стоим на пороге новой эпохи, во время которой христианство уступит место радикальному исламу. «Большинство беженцев являются мусульманами, а не христианами», подчеркнул недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с лидерами Евросоюза. Поток беженцев грозит подорвать христианские корни континента. Укореняясь в Европе, миллионы мусульман прокладывают путь к тому, что может стать Третьей мировой войной, когда ислам нападет на христианство в борьбе за мировое господство. Книга Зор предвидела этот процесс еще 2000 лет назад. В будущем вызовут сыновья Ишмаэля большие войны в мире и соберутся на них сыновья Эдома и поведут с ними войну. Глава Ваара, 203. Однако не все еще решено. Чтобы пробудить европейцев от спячки и предоставить им возможность реализовать свои социальные задачи, в них вводится антиген. Иными словами, впрыскивается цивилизация, противоположная их нравам. На самом деле сценарий идеален. Иммигранты переселяются в Европу, чтобы основательно встряхнуть ее. Сопротивление коренных жителей и прозрение правительств при виде того хаоса, который иммигранты сеют на своем пути, заставит беспомощных европейцев задуматься о выживании. Как спастись? Как сохранить свою самоидентификацию? Как жить дальше? Каково будущее нашего союза государств? Это лишь часть вопросов, уже пробудившихся у заметной части местного населения. Так иммигранты перевоспитывают Европу. Они буквально подстегивают ее к настоящему объединению, к новому этапу развития в рамках глобального человечества. Мусульманская Европа и Израиль. Европейское переселение народов кажется далеким от израильской действительности. Мы обсуждаем его в качестве зрителей, впечатленные, но не до глубины души, а то и равнодушные. Что называется, не наша проблема. Однако истина сложнее, и нам не удастся остаться в стороне от потрясений. Подобные надежды всегда оставались тщетными. Как только ситуация обострится, стрелы ненависти обратятся именно на Израиль. Все народы и их цари будут вместе совещаться против них и издадут несколько плохих запретов. И все сообща пойдут на них, и грянут беды за бедой. Книга Зор, глава Шмот. Народы мира чувствуют, что в евреях заложен огромный потенциал, ключ к выходу из тупика. Единственный для них способ выразить свою зависимость от нас – это антисемитизм. Его черные тучи уже заволокли небо Европы, и ливень инсинуаций вовсю хлещет в Швеции и во Франции. Чтобы избавиться от непрошенных гостей, а заодно излить накопившуюся ненависть, европейцы с радостью будут помогать иммигрантам в освоении Израиля. История следует по спирали. И однажды под тем или иным предлогом обвиняющий перц снова направится на нас. А потому, что плохо для Европы, то тем более плохо для евреев. Книга Зоар точно описывает, как ислам завладеет Европой, как одержит верх в войне с христианством, и как затем обе стороны пойдут на нас в попытке совместного завоевания. В таком поколении все разрушители народов мира поднимают голову, желая главным образом уничтожить и истребить сыновей Израиля. Как сказано, все бедствия приходят в мир только из-за Израиля. Иными словами, они вызывают скудость, жестокость, грабеж, убийство и уничтожение во всем мире. Ягуда Ашлак, Бааль Сулам. Предисловие книги Зор, 71. Победителем объявляется. А мы? Мы чувствуем себя защищенными и даже испытываем гордость. У нас отличная армия, новейшие технологии, замечательные мозги. Но сила наша не в этом. Да, мы всегда находились на острие прогресса. Но сегодня нам надо возглавить совсем другой тренд. Христианство и ислам в период своего расцвета одинаково продемонстрировали отсутствие самой нужной человечеству идеологии, той, которая принесет всем покой и добрую жизнь. Две ведущие мировые религии оказались не в силах исцелить мир. Сегодня наш черед повести человечество новым путем, путем интегральной природы, механизмы которой тщательно исследованы в Кабале. Желая того или нет, мы испокон веков играем центральную роль в общечеловеческом действии, занимаем особое место в человечестве. Народ Израиля среди прочих народов подобен сердцу среди органов. Как органы тела не смогли бы существовать в мире даже мгновение без сердца, так и все народы не могут существовать в мире без народа Израиля. Книга Зор, глава Пинхас, 152. Поэтому пока между нами нет единства, пока мы диссонируем гармонией природы, ее глобальной целостной системе, весь организм обречен на болезни и страдания. Спасение утопающих – не дело рук утопающих. Оздоровление Европы зависит от того, удастся ли народу Израиля достичь единства в своей среде, реабилитировать в первую очередь себя. Эта начальная подвижка запустит цепную реакцию и вызовет интегральные перестановки на мировой шахматной доске. С тех пор, как мы впервые научились этому, став народом, именно свет единства мы должны нести остальным. Авраам не просто собрал и вывел нас из Вавилона, он скрепил нас простой духовной идеологией, в основе которой лежит один принцип – «возлюби ближнего как себя». Или говоря иначе, все, чего желаешь от других для себя, делай сам для братьев своих. Рамбам. Наша способность единством изменять судьбы мира – вот что делает нас сильнейшим государством на планете. И победой нашей станет не доминирование, а умиротворение. Тем более важно вспомнить об этом в то время, когда уже гремят барабаны новой мировой. Только объединение «Made in Israel» остановит экспансию радикального ислама и спасет Европу от ее горькой участи. Источник YNET, 20 января 2015 года.
Радиоверсия.
Весь мир – единая система. Сообщение. В 1995 году 14 волков были выпущены на волю в Йеллоустоунском национальном парке. Волков не было в парке 70 лет, и все это время там царствовали олени, которые за годы бесконтрольного размножения все усилия людей по контролю их популяции не приносили успеха, нанесли сильнейший урон местной флоре. Волки заставили оленей осторожнее выбирать места для пастбищ. Начала возрождаться растительность. За 6 лет количество деревьев увеличилось в 5 раз. Появились бобры, которым деревья нужны для постройки плотин. В заводях заселились андатры, утки и рыбы. Волки уменьшили популяцию шакалов, что привело к увеличению количества зайцев и мышей, а те в свою сторону привлекли в парк ястребов, хорьков и лис. В парк пришли медведи, так как они смогли отгонять волков от их добычи или доедать их объедки. В парке увеличилось количество ягод. Но самое удивительное, волки изменили течение рек. Их русла выпрямились и стабилизировались, уменьшилась эрозия берегов. Случилось это потому, что влияние волков на оленей привело к взрывному росту деревьев и травы по берегам рек, что привело к их укреплению. Поменялась сама география парка, а все благодаря 14 волкам, выпущенным туда менее 20 лет назад. Реплика. Это всего лишь небольшой фрагмент из той картины изменений, которую мы наблюдаем. А представьте наоборот, сколько искажений в гармонию природы мы постоянно вносим. Каббала говорит, что во много раз больше искажений в природу мы вносим своими эгоистическими мыслями и действиями.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.